Изучаем труды Рабаша, страница 277, из статьи о радости, том 1. Труды Рабаша, том 1, страница 277, со слов «И теперь понятен». Заходите на наш сайт kap.tv, где вы найдете статью, и можете также присылать себе избранные вопросы, задавать вопросы. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. И теперь понятен вопрос о сказанном мудрецами. Как наступает Адар, увеличиваем веселье. Что же это означает, увеличивать веселье? И если веселье — это результат, у которого есть какая-то причина, то что за причина, выявив которую, мы можем получить для себя веселье? В соответствии с вышесказанным, увеличить имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенство. Человек находится в состоянии совершенства, и это называется слияние. То есть совершенный — это человек, который пребывает в слиянии с совершенным. Как написано, благословенный сливается с благословенным, и невозможно, чтобы проклятый слился с благословенным.
Но, разумеется, мы не можем ничего духовного почувствовать, если это не происходит на фоне противоположности, если внутри нас есть несовершенство, растерянность, неуправляемость, царит желание получать, эгоистическое, и требует получить все блага мира, но мы поднимаемся над этим, производим сокращение, идем только с желанием отдавать, начинаем поднимать, ценить его и так далее. То есть радость приходит из того, что мы находимся в очень большом внутреннем напряжении, усилии, и из этого приходит большая радость, что мы нашли килим Творца, намерение, и мы можем поднять одни над другими, и есть большая разница между тем, чем мы являемся, между тем, что есть Творец, и мы обрели его килим, и есть наши килимы, его килимы, и можно связать одни и другие, и тогда между теми и другими у нас возникает большое пространство, которое сейчас мы можем наполнить. Чем наполнить? Отдачей. И от отдачи мы наполняемся. И это доставляет нам радость.
Я, может быть, приведу такой крайний пример, но это из книги «Зор», из Берешит Алиф. Сказано, когда услышал Раби Шимон, что его зовут Шимон, а не Раби Шимон, то есть Свет Ахураим, зов был таким сильным, пока он не потерял все ступени и не стал простым человеком, Шимоном с рынка. И в этом он познал, что это воззвание и приглашение к постижению очень высокого свойства по ним.
Это понятно, да? То есть, что все духовные категории, они находятся над огромными противоречиями, именно в разрыве между ними, в разъединении и в соединении над этим выше знания, там раскрывается новая кли, которая вообще не имеет отношения к нашей природе, и это отдающая кли, и в нем проявляется радость. Свет, который раскрывается в кли получения ради отдачи, это свет жизни, и внутреннее наполнение в нем — это от подобия Творцу, это называется радость, результат действий по отдаче.
Таким образом, если человек находится в состоянии самоанализа, называемого левая линия, он находится в состоянии проклятой и так или иначе отделен от совершенства. И таким образом, он может ощущать только тьму, а не свет. Но радость приносит только свет. Итак, можно понять, почему именно в месяц Адар мы должны увеличивать веселье, и почему не можем идти весь год в правой линии. По этому поводу следует вспомнить, что в месяц Адар произошло чудо Пурима, когда светил свет конечного исправления, как написано в Шара Каванот. Тогда в будущем все праздники отменятся, кроме Пурима, поскольку никогда не будет чуда большего, чем это, ни в субботы, ни в праздники. И потому подготовка к такому большому свету должно быть веселье, подобно подготовке к встрече уважаемого гостя, то есть света, который придет в будущем. Таким образом, с помощью подготовки путем увеличения веселья, получим в будущем свет, называемый «Дни застолья и веселья». И это согласно правилу, указанному в книге Зоар. Работа снизу пробуждает работу сверху. Объяснение, соответственно, действием, которое производится снизу, в той же мере возникают действия сверху. И значит, в то время, что нижние веселятся, в той же мере притягивают свет радости вниз. И об этом сказано в Мегилат Эстер, и напишет Мордехай, чтобы соблюдали эти дни, как время, в которое отдыхали евреи от своих врагов, и месяц, который превратился у них из скорби в радость, из траура в праздник, стал днями застолья и веселья. И с помощью этого вызвали на себя свет конечного исправления, который светил тогда. Подчеркнем, что причина продолжения веселья заключается в том, что человек благодарит Творца за то, что приблизил его. И в то время, когда благодарит, он работает на отдачу, так как благодарит и возвеличивает Творца за то, что дал ему мысли и желание быть в некотором соприкосновении с духовным. И сейчас он не хочет, чтобы Творец дал ему что-либо. Он ничего не просит у Творца. И вся цель его сейчас в том, чтобы благодарить Творца. И тогда происходит слияние с Творцом, потому что работает он на отдачу. А благодаря слиянию передается ему свойство радости, радости и совершенства, потому что он сейчас соединен с совершенством. И суть в том, что таким образом мы увеличиваем веселье.
Но как он находится в слиянии с совершенным? Из того, что он чувствует абсолютные недостатки. Нету слияния с совершенным. Какое слияние с совершенным? Я готов быть в слиянии с совершенным. Пожалуйста, давайте мне. Я готов, как младенец, прильнуть к матери. Это обратное раскрывается мне абсолютное несовершенство, недостатки во всем. Левая линия в самом крайнем своем проявлении и выше знания, я прилипаю к нему. Это называется слияние с высшим, совершенным. Я раскрываю его как совершенного, несмотря на то, что мой разум и сердце, там раскрывается полный недостаток совершенства. Мы должны начать эти вещи истолковывать немножко в более их истинном виде, в более натуральном. Иначе это большая путаница. Мы не готовы иначе к таким состояниям. Да. Кто там, Бенце?
Понятие совершенства требует постоянных взаимостолкновений правой и левой.
Восприятие совершенства может находиться только над ощущением несовершенства. Как во всем, как есть явление его противоположность. Нету одного без другого. Только у тебя пока что сейчас происходит так. Сегодня, сейчас ночь, потом день, потом вечер, потом утро, и так далее, и так далее. То есть это так сменяется, пока все эти вещи, они не соединяются в одном состоянии, когда и те, и эти, и другие, все поддерживают одно и другое, нету дня и нету ночи, и, как говорится, и тьма воссияет, как свет, и тогда у тебя будет день, который весь является добром. Как? Как сказано, и тьма воссияет, как свет, достигни этого, и у тебя будет целый день, постоянный день, 24 часа.
Что такое совершенство в войне?
Это не война. Ты наслаждаешься от этого. Какая война? Наоборот. Только таким образом ты и чувствуешь, что ты находишься над сомнениями, что ты находишься в отдаче, то, что ты находишься в сопротивлении, в противостоянии, и поднимаешься над этим. Это доказательство того, что ты действительно находишься в истине, а не в обмане себя.
А в чем признаки этого совершенства?
Что мне не нужно ничего, кроме этого состояния, что внутри моих келиим цимцум алиф и абсолютная пустота и тьма, чернота. И над этим, как черная дыра, и над этим есть совершенство, свет. Я нахожусь в абсолютной отдаче, и та тьма, и вот эта черная дыра, если я использую наверху ее правильно, становится источником света. И только при условии, что у меня есть оба, есть это диполь, есть минус бесконечности, есть плюс бесконечности, только при этом условии я уверен, что я нахожусь в истине. Если одно не находится над другим, то это не называется средней линией. Ты понимаешь? Где же ты тогда находишься? Как ты измеряешь? Относительно чего? Радость относительно нехватки, недостатка, совершенства относительно несовершенства. Хорошо? Да, Гершин.
Пока мы не придем к такому состоянию, получается так, что нужно понимать, что мы занимаемся притягиванием радости тем, что человек возблагодаряет Творца. Когда я смотрю на это, мне это кажется чем-то противоположным. Когда я радуюсь, я ощущаю важность цели, связь с товарищами, я благодарю Творца из радости.
Это исходя из своего эгоизма.
Отлично.
Так потому что здесь нету противоположному этому состоянию. Только из одного желания ты работаешь. Нет у тебя двух желаний. Есть только одно. Поэтому это называется, что ты пока находишься в этом мире. Ты еще не возвел над ним кли, который называется будущим миром. У тебя еще нет отдачи, нет веры выше знания. У тебя есть только одно желание получать. Мне хорошо, все, слава Богу, я благодарен тебе. Большое спасибо. Тебе Творец. Почему? Все отлично, все прекрасно, все слава Богу. И ты находишься в желании получать твоем эгоистическом, которое наслаждается жизнью, и ты благодарен. Все отлично. Это обычная массовая такая форма. И сейчас через удары, разные пробуждения, высшая сила желает пробудить нас, поднять наверх, чтобы мы приподнялись над этим, и подъем над этим, мы можем ощутить у нас в нынешнем состоянии как тьма, как удар. Почему? Почему тьма? Слава Богу, пока что все есть. У меня есть духовная тьма. То есть я сейчас должен внутри себя развить духовную потребность и сказать, что состояние мое сейчас — это тьма. Это называется, что старик ходит согбенный и ищет, что он потерял. Это, как говорится, царь Давид говорит, «Я пробуждаю рассвет». Мне нужен хиссарон, прежде чем это придет. Что это такое хиссарон? Что я выброшу из холодильника то, что у меня есть? Да нет. Истинный, настоящий хиссарон. Его я должен отыскать сейчас. Не то, что удары материальные, там, земные, меня сейчас заставят начать искать духовное. Я сейчас буду искать его. И тогда мне не понадобятся эти материальные удары. Наоборот, меня начнут путать, начнут мне давать там добавку к зарплате, еще 5000 шекелей в месяц, да? Неплохо. Тебе бы решило это много проблем, верно? О чем идет речь вообще? О каких глупостях? Но посмотри, от чего мы зависим. Или вдруг, не знаю, кто-то тебе посылает там, какой-то богатый дядя, какой-то в подарок какую-то красивую машину. Да неважно что. И ты принимаешь эти вещи, как исходящие свыше. Тебе нельзя пренебрегать этим, нет. Ты стыдишься? Ты преодолей свой стыд, ты прими это и начни поднимать духовное над этими проблемами. Начни ощущать, что они призваны ослабить тебя, увеличить твой эгоизм, твое желание получать, и насколько тебе нужно сейчас подняться над ними и почувствовать себя пустым. Не пустым от того, что тебе не хватает, что эта машина уже ничего не стоит. Нет, от духовного пустым. От духовного наполнения. И тогда ты почувствуешь эти приятные наполнения, которые к тебе приходят со всех сторон, как удары, как препятствия. Творец посылает тебе преграды. Каждую неделю еще подарок, еще подарок. Вдруг ты в лотерею выиграл, вдруг еще что-то, вдруг я даже на тебя перестал кричать. И ты начинаешь ощущать это как удары, потому что это нравится твоему эгоизму, а ты должен подняться над ним. Это называется путь страданий, который исходит из любви. Это тоже страдание, ты чувствуешь это, что тебе нужно с этому противостоять, но это страдание любви. Творец пробуждает с помощью подарков, пробуждает тебя, чтобы ты полюбил его, но не за подарки. Ты здесь должен проделать работу, преодолеть. Да.
Одного я не понял из того, что вы сейчас сказали. Как и в этом как и эти состояния превращают понимание? Я могу понять, что мне там дали еще 5000, отличить от того, что кто-то пытается меня запутать. Как я превращаю это в хессарон, в боль от того, что я вижу, что это
боль делает? Должна быть. Ты сейчас плачешь, ты сейчас вдруг хватаешь себя за голову, производишь расчет, откуда это исходит, для чего это исходит, почему нет никого, кроме него. Я направлен на цель, так как я должен воспринимать это, как я должен относиться к этому, и так далее, и так далее. Это проблема. Что значит проблема? Что сейчас... То есть это хорошо. Что такое узкое место, цара, страдания. У тебя есть много хухма сейчас, и не хватает хасадима. Это называется узкое место, цара, беда. Как ты можешь сейчас принять от хозяина? Ты приходит тебе хозяин и говорит, ты должен сейчас получить добавку 5000 шекелей в месяц, в неделю. Ты говоришь, нет, я не хочу этого. Нет, он говорит, ты уже обязан, согласно тому, что ты вырос, согласно тому, как ты продвигаешься, ты сейчас должен это получить, нет вопросов никакого. А теперь твоя проблема, что с этим делать? Так ты чувствуешь узкое место. Царот — это беды, страдания. Почему? Это называется царот, вот эти страдания на работе. Не животные страдания, а в работе. Мне не хватает хасадим. Намерение ради отдачи. Как я сейчас могу воспринять 5000 шекелей в неделю в добавку, такую добавку? Как я могу это принять? Насколько это собьет меня, запутает? Насколько меня это ослабит? Раньше я зависел от Творца. Я дотягиваю до конца месяца или нет? Что происходит? Мне звонят из банка, отовсюду. А сейчас, слава Богу, я не завишу ни от кого. Я Аман. Я царствую. Я правлю. Это состояние очень тяжелое. Это наша психология здесь. Вот так это. Так это царот, страдание. Это называется страдание любви. Они приходят, но они не меньше. Я говорю тебе, если человек работает в направлении Творца, то эта добавка, якобы хорошая, которая приходит к нему от Творца, якобы, она ставит его в очень тяжелое состояние. Лучше ничего не получать. Легче, конечно. Ты понимаешь? Легче так. Но ты должен принять и должен произвести все подготовки, и все время ты знаешь находиться в каком усилии, в каком напряжении, что твоя преувеличенная уверенность, которая к тебе добавилась, все время добавляется, как она тебя успокаивает, и... Тебе хочется так вот вздохнуть, немножко успокоиться. Нет, тебе нужно, наоборот, быть напряженным еще больше, вдвойне, но в любви. Как? Мы пока не понимаем, что такое вера выше знания. Это именно на разрыве между двумя, именно разница между этими двумя вещами, ты раскрываешь радость. Как раскрыть радость? Я готов больше радость над обычными страданиями раскрыть, когда мне не доставало, не хватало мне. Потому что это обычный хафец хесед. Это очень просто. И вдруг, когда начинают мне добавлять все эти знаки любви, это, дружище, тогда уже быть хафец хеседом очень тяжело. Как? Тебе дают все. Вдруг. В лесу дворец, что, где, откуда. И ты не можешь убежать от этого, а иначе ты пренебрегаешь. Пренебрегаешь дарами царя. Как это может быть? Это уже не называется хафец хесед? Если это сейчас приходит, согласно твоему уровню, оставаться хафец хеседом над миллионом долларов в месяц, оставайся хафец хеседом в том же ощущении. Как? Да.
В Мегиле, в той связи, о которой вы сейчас говорили, есть два случая, которые подходят к этой ситуации. Есть случай, когда Эстер, когда просит Мордехая поститься, и когда она приглашает Амана на пир, тем самым она ему что-то дает. И есть этот случай, когда она стоит во внутреннем дворе, чтобы царь ее позвал. Где эта история имеет место?
Поститься — это значит произвести прерывание. Потому что все, что человек хочет измерить, он должен начать это от нуля измерения, чтобы быть в правильном. То есть аннулировать сначала. Аннулируют все, и потом от этого работают. Поэтому пост приводит к молитве, и таким образом... Но это не в начале, это в конце. Мордехай сидит у царских ворот, Аман там пирует, весь город в смятении, то есть человек запутан полностью, убивают Бигдана и Тереша, и там уже дерево готовят. То есть все это подготовки. И пост — это уже когда Малхут должна отделиться, потому что... Что же делает тут Эстер? Желание получать в нас, которое способно принять немножко от Амана и от Мордехая, и от царя, от Творца, как этот скипетр, чуть-чуть от него, и облачить эти света, этот свет, который она получает от царя, она обязана, чтобы царь здесь участвовал, поэтому она приглашает. Она должна взять у царя свет и ради отдачи облачить это в намерение Мордехая в килим Амана, в особую меру, такое свойство, которое называется эстер, то есть в мире возможного, но не в полной мере. Это то, что можно взять от Амана и показать, что его методика неприемлема, что таким образом, если мы используем эту методику, то мы опускаем царя, я не могу сказать убиваем, но опускаем царя, просто убираем его с его царства. Свет его исчезает. И не может раскрыться с помощью Амана. Это то, что Эстер показывает в своем действии. Она продолжает немножко из этого света и говорит, таким образом это только может существовать. Свет Хохма в килим Мордехая и в этих кисим, в этих карманах Амана или ушах Амана. И вот эта правильная форма, модель такая правильная, она, в общем-то, и определяет все. Иначе царь исчезает, он не может быть источником света, источником наполнения светом хохма, поэтому получается, что этим она как бы бросает Амана на свою кровать. И тут царь кричит, что он хочет схватить царицу в моем доме. Это значит, что все света, все это достояние царя, вся его сила, иначе войдет в килим Амана. Да. Это ты еще хотел чего-то выяснить?
Нет, вы очень много сказали, но очень много мне дали, но что, в чем был этот момент с Аманом, когда он пригласил его на пир?
Показать, что этот подход, эта технология не работает.
Так получил я $1 000 000, что я с ними делаю? Где тут Аман, которого можно пригласить на пир? Я не могу этот $1 000 000 от него отказаться.
Не-не-не. Не надо путать это с конечным исправлением. Не путай. Мы говорим о нашей работе, конкретной. То, что сейчас приходит к Гершину. Я серьезно говорю. Не надо это путать с Мегилат Эстер. Все? Ну, давай. Там, со стенкой. Рядом. У стенки. Кто там?
Что символизирует повешение Амана, его смерть?
Это его исправление. Его вешают на дереве. Это древо знания, потому что он хотел относиться к знанию, а не к отдаче выше знания, а только обойти внутри знания. Поэтому его вешают, то есть он должен понять, что он подвешен на древе познания добра и зла. И не то, что он может получать света согласно тому, что он думает, что ему положено. Это называется, что его вешают на дереве. Это обезьянья нога, хвост, там есть много всяких там терминов. Да, твой сосед?
У меня два вопроса. Первый. Если не довольно поверхностно к этому подходить... С отдыха, когда ничего не делаешь.
Конечно, ничего не делаешь.
Но из этого состояния я понял, что речь идет о каком-то даже бесконечном слиянии. И мне все время нужно... Этот отдых включает в себя очень много действий.
Ты наслаждаешься этой работой, дорогой мой? В этом все дело. Сейчас тебе кажется работа как такая тяжелая работа, большой труд, и ты тяжело работаешь, ты не знаешь, как это бросить, и когда это все закончится. А потом ты приходишь к такому состоянию, когда доставить наслаждение — это наслаждение, это наполнение, это называется великий свет, который наполняет меня.
Так, собственно, это говорит о том, что в состоянии слияния нижний все время работает. Или не наслаждается.
Это не называется работой. Ты работаешь, когда ты ешь?
Нет. Я наслаждаюсь.
Видно по тебе. Почему? Что, это разве не работа? Это очень тяжелая работа. Больной человек. Он не может есть, у него нет аппетита, и у него нет сил проглотить, переварить пищу. Это тяжелая работа для организма. Но ты наслаждаешься. Усилие только в том месте, где есть хисарон, когда я чувствую наслаждение. Я не хочу приводить тебе другие животные примеры из нашей жизни, которые тоже требуют много калорий, но ты наслаждаешься от них, получаешь удовольствие. А это очень тяжелая работа для тела, большие усилия, но так это. Да.
Когда я уже нахожусь в этом состоянии, то с каким хисароном я работаю?
Ты работаешь с хисароном Творца. Ты хочешь доставить ему наслаждение? Да.
Асав из Холона спрашивает, нужно ли ему стремиться к радости или стремиться к отдаче, а радость будет как бы побочным результатом?
Просто стремиться к радости. Это простое эгоистическое состояние. Мы должны постараться раскрыть, что называется отдачей. Вторая сила природы, которая существует и скрыта. Что это? Существует? Кто это? Как это раскрывается? Через какие действия, категории, отношения раскрывается эта сила? Она скрыта от нас. Мы никогда ее не видели, не ощущали, не раскрывали ее. Даже ее действия мы явно не раскрываем, но она существует и скрыта. Эта сила, она сплетает сеть связи между нами, но мы не чувствуем ее. Мы не чувствуем. Через эту сеть она двигает нами, управляет. И этого мы не чувствуем. И как мы можем прийти к раскрытию ее? И нам говорят, если вы начинаете искать новые желания, хисронот, новые действия, как мы сейчас немножко говорили, это совершенно противоположно моим всем пониманием. Радость, она как раз-таки приходит от отдачи, от соединения, от того, что я начинаю там находить новые нюансы, новые свойства. Да, доктор?
То выяснение, которое мы сделали в субботу, значит ли это, что мы поднялись над своим злом? Это тоже значит пробуждать рассвет?
А где ты поднялся рассвет? Над злом?
То, что вы говорили со мной? С вами на утреннем уроке.
Я не поднимался над злом. Я про вас говорил плохо.
Но вы давили на то, чтобы мы тоже в этом участвовали.
Это называется, что мы исправили?
Мы думали, что это часть системы, может быть?
Да, есть в этом небольшая правда. Да, немножко исправили.
Я услышал от своей жены, которая вернулась женского Пурима сказал, что отношение было другое. Хорошее было отношение.
А, женщины. Наверняка бы, да, это было лучше, потому что они должны слушать, и мужчины, и я, все должны слышать эти вещи. Это все-таки немножко должно нам напомнить о цели относительно нынешнего состояния. Но будем надеяться, что это... Я не хочу... Это нехорошо, что если мы будем только за счет этого продвигаться, мы должны между усилия между собой пробуждать свет, который нам покажет изъяны и покажет продвижение, направление.
Ави из Хайфы спрашивает, как система сил в Мигеле, что она говорит нам о системе сил в мире, и как интегральное воспитание наука Каббала раскрывается в Мигеле?
Кто у нас есть? Царь Мордыха и Аман, и Эстер, которая их связывает, всех. Она связывает и царя, и Мордыха, и Амана. Все сходится в ней. Мы должны увидеть, прежде всего, что это относительно человека, так находятся все его... задатки, основы, но как это раскрывается практически, все эти вещи, правая линия, левая, средняя линия и Творец наверху, есть знание, есть мое стремление выше знания, кетеру, достичь этого в средней линии, как это раскрывается, это все раскрывается из работы по объединению. Поэтому это происходит... в изгнании, в Вавилоне. Это очень большой символ, что вышла группа из Вавилона, произвела разные исправления, упала и снова вошла в Вавилон, изгнание вавилонское. И сейчас эта группа в Вавилоне должна раскрыть методику исправления, буквально окончательную. Приходит к этому, к этой методике исправления, и снова приходит с ней к построению кли, строит это кли, этот сосуд, но это кли уже не способно удержать его, потому что это кли намного слабее, чем прежде. Это кли, в котором есть больше ограничений, чем прежде. Потому что сейчас нужно исправить мир. И снова есть у нас взаимовключение этого кли, который мы исправили в Вавилоне. Но это уже соответственно миру. Мы выходим и связываемся с миром, и сейчас мы подходим к этому Вавилону, к этому кризису, к этому состоянию, где есть Аман, Мордехай и Ахашвирош. Сейчас все находится открыто, то есть готово.
А необходимость... откуда мы понимаем необходимость интегрального воспитания?
Это потому, что мы хотим продвигаться по пути добра, выше знания. Поэтому мы должны научить каждого, что объединение — это спасение. Что думал Аман? Что есть сон, дромита, дремота, дремота. То есть люди не находятся в связи между собой, в правильной связи, и поэтому можно их уничтожить, истребить. То есть это стремление к духовному можно уничтожить и заставить их работать ради эгоизма. С одной стороны. С другой стороны, интегральное воспитание говорит нет. Мы должны начать объединяться, потому что только в этом есть спасение для мира, спасение материальное, спасение духовное. И у нас нет выбора. И мы в этом, с одной стороны, находимся как бы против всего мира, и это действительно против, потому что мы говорим, необходимо рациональное потребление, только необходимое, насущное, равноправное распределение и так далее, и так далее. Все эти банки, все это лишнее производство, этому нет места в нашем мире. Мир должен достичь не сразу, но соответственно тому, как мы поймем, как нужно жить в новом состоянии, соответственно этому мы должны начинать освобождаться от разных этих надуманных дел, бизнесов, занятий. И остается только нормальная занятость. Не то, что мы себя отбрасываем назад в историю. Мы и дальше, нет, мы и дальше можем развивать всякие технологии, можем и дальше продвигаться во всех областях, но только чтобы это было нужным, необходимым, насущным для существования, для жизни. Вот и все. Для чего человеку нужно работать даже час в день? Он может вообще не работать, если мы создадим такие машины, механизмы, автоматы. В чем проблема? Пусть занимается духовным. Пусть создает какие-то вещи изнутри себя. Мы не понимаем. Вся эта технология, она тоже развивается таким образом. Мы скоро себя почувствуем живущими в виртуальном мире. Желание получать находится на животном уровне, ты не почувствуешь его. Если ты будешь на уровне человека, ты не почувствуешь этого хиссарона, этого желания. Потому что с одной ступени на другую ты не чувствуешь нижние ступени, так же, как ты не чувствуешь боли волос или ногтей. Получается, что этот мир со всем своим ощущением начнет исчезать, и все твои действия, все твои отношения, существование будет ощущаться только в отношениях между людьми. И это отношение, оно не будет на уровне «дай и возьми» или на уровне каких-то там предметов. Это исчезнет из-за ощущения, что это вообще существует. Все больше и больше ты начнешь ощущать внутреннюю связь между людьми. И тогда ты просто переходишь в своем восприятии на такой уровень, которого нет в нашем мире. Наш мир — это не живое, растительное и животное уровни. А уровень человек, уровень говорящий — это не от нашего мира. Все остальные ступени включаются в него и сами исчезают. И тогда мы вдруг чувствуем себя, что мы сила. Мы не материя. Сила сама. Желание получать. Желание получать — это материя. А что же это было раньше, а? Раньше были такие какие-то образы, просто какие-то тени. И перейдем на такую ступень, на такой уровень. И наша технология поддерживает это. Все это развитие, ты увидишь, насколько скоро нечего будет человеку делать. Так для чего же мы? Мы должны быть, только не наше тело должно быть. Тела пусть исчезают, и они исчезнут из нашего ощущения, но я, это вечная частица. Там нет никакого вопроса вообще, существует это или нет. Это вечное. А вечно нет такого вопроса вообще. Так мы поднимемся к такой жизни. И тогда интегральное воспитание, чтобы приблизить нас к этому хорошим, мягким образом, а не за счет необходимого. Необходимое — это удары. Это неприятно. И не отчаиваться, потому что маленькое духовное усилие, которое мы производим, это во много раз больше, чем эти материальные усилия. Мы должны взять в расчет, что если чуть-чуть мы думаем больше, чуть-чуть мы оказываем больше давления в духовном продвижении, там пусть будут, там, не знаю, тысячи самолетов, бомбы, давление, миллионы. Это ничего не стоит. Ничего. Ничего не значит. Мы должны уже наконец-таки как-то осознать это. Духовная сила относительно материальной силы. Что это? Что говорит Бальсулам? Он говорит, что весь животный уровень равен одной единице уровня человека. Вся ступень растительная равна одной единице животной. Нам нечего сравнивать вообще себя с миром. Это такая мощь несопоставима. Только чуть глубже внутрь, чуть больше, и вы увидите, что мы достигнем Пурима. Не закончили статью? Где? Еще много осталось? Но прочитай.
Но когда человек просит, что... Когда человек просит, когда молитва идет из глубины сердца, она полна ощущения недостатка, потому что чем больше ощущения недостатка, тем больше глубина молитвы. Получается, что в это время невозможно находиться в радости. Выходит, что причина радости открывается во время возвеличивания и благодарения, а не тогда, когда человек занимается выявлением недостатков. И теперь сможем объяснить сказанное мудрецами. Если есть у него суд и разбирательство с идолопоклонниками, пусть судится с ними в Адар. Следует понять, что означает, что у народа есть Израиль, народа Израиля есть суд и разбирательство с иноверцем. Как будто это в порядке вещей, ведь речь идет о людях, занимающихся Торой, внутренней работой, а не трудом и торговлей. И с точки зрения работы нужно... С точки зрения работы имеется в виду идолопоклонники, которые есть во всем Израиле, то есть в одном теле. И люди, которые хотят идти по пути Творца, тело их противится им. И это сказано мудрецами по поводу фразы «И не будет в тебе другого божества». И сказали, какое чуждое божество в теле человека? Это злое начало. И оно называется идолопоклонники. Из-за того, что противится быть свойством Израиль. И это называется, что у него есть суд и разбирательство. И в этот месяц Адар евреи удостоились чуда, и было тогда веселье и радость, потому что оставил евреев всех стран и обернулся тем, что стали они властвовать над своими врагами. И потому в этом месяце у человека есть возможность судиться с иноверцем, который внутри него. И, конечно, это удастся ему в этом месяце, свойство которого и перевернет он, как написано, потому что будут властвовать евреи над своими врагами. До сих.
Да, до сих пор. Ну, последний вопрос кому дать? Амикам. Полтора часа держал руку наверху.
В Мегиле мы видим, что царь — это мужское свойство. Он предлагает до половины царства Накеве, и ей советует ее дядя, то есть тоже мужчина. Тут мы видим, что Малхут — это наоборот, женщина. Видим все наоборот.
Ты говоришь, в нашем мире,
в нашем неисправленном мире. Нужно ли нам это перевернуть, и как мы это можем перевернуть?
В нашем мире, я не понял.
В нашем мире царь...
У меня царь — это желание.
Над нами властвует хисарон, женское свойство. И этот хисарон находит себе какую-то модель мужского рода.
Это говорится о тебе. Я не понимаю, что ты хочешь.
Я спрашиваю о себе тогда.
Пока нет над тобой царя, то ты вообще не присутствуешь в этой картине, ты животное. Говорится о тех, кто приближается к Пуриму каким-то образом. А ты пока что нет. Если твоя потребность — это Аман, Аман хочет сбросить царя. Мы говорили об этом, он падает на кровать Эстер. Поэтому у тебя там нет, ты даже в Вавилоне не находишься.
Но вопрос, через кого все это проходит, через Мордехая и через Эстер? Вот вопрос. Вы же сказали, что через Эстер проходит все. Так через кого фактически? Через Эстер? Через Нукву? Или Мордехая, который ей советует? В ком мы должны собраться?
Эстер представляет пример, как нужно получить свет от царя в намерении Мордехая в килим Амана. Но модель, она идет от Эстер, и за счет молитв и криков тех, которые хотят объединиться и не могут объединиться в такой большой силе и мощи, которая требуется. И на этом...
Одно сообщение перед окончанием урока. Все товарищи, все, кто смотрит нас по телевизору, по интернету, зайдите на сайт Свиватува и заполните ваши данные на соответствующей странице.
אהבה היא לא שלך.